Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 15 января, 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня. А вот о чем мы будем говорить в подробностях в ближайшее время. В пермской школе после поножовщины теперь возбуждают дело о покушении на убийство. Больше того, вот в эти секунды приходит сообщение, что дело о причинении ножевых ранений школьников в Пермском крае передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета. Другие темы. В администрации президента просчитывают возможные изменения в трате бюджетных средств уже после 18 марта. И создаваемый в России ракетный корабельный комплекс «Циркон» представляет реальную угрозу кораблям разных стран и, в частности, американским авианосцам. Статья с таким содержанием появилась в немецком издании «Штерн».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Следственный комитет Российской Федерации в ходе расследования нападения в пермской школе даст оценку действиям сотрудников школы, где произошло ЧП, и родителям подростков. Это срочное сообщение, которое приходит сейчас со ссылкой на заявления, которые звучат из Следственного комитета. До этого за минуту пришло сообщение, что дело о причинении ножевых ранений в школе передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета. Что произошло сегодня в Пермском крае, разбирался мой коллега Антон Кравченко. Он в студии. Антон, добрый день.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Что известно на данный момент? Двое подростков, как сообщается, это один ученик, другой бывший ученик 127-й школы Перми, пришли в школу с ножами, порезали школьников и преподавателя. По последним данным, пострадали 15 человек. Тяжелые травмы получили двое подростков и учительница. Женщину прооперировали, она получила удар в горло.
Двое подростков, погоди, раз уж ты заговорил об этом, двое подростков, это те, которые, собственно, были нападавшими
вот,
или нет?
Вот неизвестно. На самом деле неизвестно пока, но известно, что они тоже получили тяжелые травмы. Один получил ранение сонной артерии, у другого перерез еремной вены. Все зашито, они в отделении реанимации. Но можно сказать, что жертв удалось избежать пока, на данный момент, по крайней мере.
Это школьники более молодые, скажем так, чем те, которых, собственно, обвиняют то ли в организации нападения, то ли в организации драки.
Да, скорее всего, так. Это пока это официальные цифры и факты. Теперь о тех, кто мог совершить это и почему. Кто? Это 16-летние, внимание, то есть это старшеклассники, да, Лев Биджаков и Александр Буслидзе. Это, опять же, по данным СМИ, это данные неофициальные. Лев Биджаков — это бывший ученик школы, сейчас он студент колледжа, и, насколько я понимаю, это мое личное наблюдение, да, именно он был, скажем так, идейным организатором вот этого инцидента. Александр Буслидзе — это, скорее всего, его школьный товарищ, приятель, который, ну, вот, может быть, в чем-то ему подражал, в чем-то они были похожи своими мыслями, мировоззрением. Вот этот самый Биджаков Лев, по данным СМИ, состоял в группе в соцсети, посвященной Колумбайну. Насколько мы помним, говорит нам, ну, наверное, стоит об этом сказать, да, что это самое большое нападение в школе, которое заранее подготовили двое учеников, они ранили 37 человек, из них 13 погибли. После этого нападавшие застрелились сами. Это все произошло в США. Ну, так вот, вот этот Лев, он подражал вот этим ребятам, которые сделали...
То есть существуют такие группы в социальных сетях,
да.
Они не закрыты, туда могут вступать в том числе и русские школьники.
Да. Еще о Биджакове, что известно. Руководство колледжа, где учится вот этот самый Лев, связывает вот эту ситуацию, которая произошла в 127-й школе, с семьей подростка. По словам педагогов, очень показателен один случай. Лев пришел на занятие в совершенно невменяемом состоянии. Он успел сказать, что выпил пиво и энергетик. После чего прямо на уроке потерял сознание. Его направили в больницу, но никто из родителей так за ним и не приехал. И более того, сейчас тоже есть информация о том, что полицейские связались с родителями Льва. Мать ответила, что не поедет в больницу, и сказала: «А зачем я поеду в больницу?» Теперь, почему все это произошло? По некоторым данным, Лев и его друг Саша решили напасть на учеников из-за сообщения в соцсети, которое они восприняли как личное оскорбление. В местном школьном паблике администратор сообщества поздравил учеников фразой «С Новым годом, псы!» И Лев якобы оскорбился таким обращением, взял друга и устроил показательную месть.
Подождите, но получается, что администратор этого школьного паблика имел какое-то отношение к тому классу, который в итоге все-таки пострадал?
Да, конечно. Я так понимаю,
что... То есть администратор мог быть сильно моложе, чем те, кого он так называл?
Вполне возможно. Может быть так. А еще вот местные СМИ говорят, что охранником в школе в этот день была молодая девушка, и якобы не могла никого остановить. Еще есть данные, что преступники проникли в школу через задний вход, вообще миновав пост охраны, и по какой-то информации тоже местных СМИ, преступники проникли в школу, пронеся с собой ножи. Теперь еще к фактам. Сразу после ЧП нам удалось дозвониться до мамы одной из учениц школы. Вот что она нам рассказала.
Дело в том, что у нас есть группа в Вайбере. Нам учительница сообщила, что в школе пожарная тревога сработала, что часть детей увели в 133-ю школу после нападения, после того, как включили вот эту пожарную тревогу. Часть детей учительница вот отвела в спортивный зал, их там закрыли на ключ, они были закрыты, чтобы не пострадали. То есть, когда выходили, дочь говорит, что весь второй этаж был в крови, говорит, ручки были в крови, лестничные пролеты были в крови. То есть, там напали на учительницу начальных классов и на учеников 4-го Б-класса. Учителя говорят, что это ученики, бывшие ученики этой школы. То есть они были все одеты в черном, в масках, и напали, ударили учительницу, и потом уже детей порезали. То есть там много учеников. Кто-то непосредственно в кабинете закрылся, у кого позволяло. На кого напали, говорят, у них был запасной выход. То есть некоторые даже убежали раненые в торговый центр, в ближайший, он там буквально через дорогу. То есть я когда шла, там прям дорожка из крови была.
Следим за лентами новостей, и из Перми приходят все новые сообщения. Во-первых, двух детей, пострадавших при поножовщине, там прооперировали об этом. В эти минуты сообщает РИА Новости. И еще со ссылкой уже на представителей регионального Минздрава прямо сейчас говорят, что донорской крови хватает всем пострадавшим при поножовщине в пермской школе.
Да, я вот возвращаюсь к словам очевидицы, точнее, мамы одной из школьниц, которая, я надеюсь, что она не пострадала, но это неизвестно, да? Вот если основываться на ее словах, то подростки действительно пришли в школу кому-то мстить. И они потому что, во-первых, они были в масках, да? Ну, то есть очень странно, когда мы слышим
подожди, вот версии. Когда ты говоришь, они были в масках, это да. Уже подтверждено. Просто так много разных версий
да,
сейчас.
Это подтверждено, потому что я сегодня был на утренней смене, и первые сообщения, которые появились в СМИ, двое неизвестных в масках напали на школу в Перми.
И это были сообщения, основанные на очевидцах,
конечно,
на показаниях очевидцев.
Конечно.
Так, продолжаем.
Есть официальная версия о том, что подростки что-то не поделили между собой, подрались, используя холодное оружие. Но она, по крайней мере, по такой информации, которую мне удалось найти, маловероятна. Вот еще одно доказательство против этой теории. Мама одной из учениц 4 класса, в которой пришли вооруженные ножами старшеклассники, рассказала RT, что ни о какой потасовке между нападавшими речи не шло. Их целью изначально были дети. Вот прямая речь. Никакой драки между старшеклассниками не было, и учительница их не разнимала. На урок зашли эти двое парней в черных масках, а потом без лишних слов сняли чехлы с ножей и стали резать горло учительницы. Это мне рассказывала моя дочь. Это сообщает Инесса Титова, вот одна из родительниц. Кроме того, она сообщила, что сейчас родители и дети находятся в шоковом состоянии, дети страшно напуганы, они стали бегать, а те ловили их и тыкали ножом. Дети очень напуганы, нет никакого желания ни идти в эту школу, ни об этом разговаривать. Все очень переживают за свою классную руководительницу и за тех двух мальчиков, которых только что перевели в реанимацию после операции. Мы, родители, тоже все в шоке, мы просто не знаем, как нам быть дальше. Вот такие
кстати,
версии.
И учительницы тоже уже провели операцию, ее состояние тяжелое, она остается в реанимации. Дети, которых прооперировали, это вот сообщение, которое сейчас приходит, в реанимации их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. У одного ребенка резаная рана шеи без повреждения сосудов, у второго ребенка резаная рана глаза.
Да, и теперь какова реакция властей и следственных органов? Буквально за час на месте был сформирован экстренный штаб, который возглавил глава региона Максим Решетников, также там были и мэр города, и руководство департаментов. Кроме того, в Пермь направили из Москвы специалистов, это и представители МВД, направилась туда и детский омбудсмен Анна Кузнецова. За этой ситуацией тоже наблюдают в Кремле. Я предлагаю послушать, что сказал нам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Давайте сначала дадим, наверное, Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться все-таки, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, вместе с тем учитывая, ну, что это такая внутренняя поножовщина между учениками школы, давайте вот это внутреннее расследование проведут. То есть это же не, скажем так, не нападение на школу извне. Давайте дождемся точки зрения экспертов.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Ну, а у меня пока на этом все. Мы следим за развитием событий.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек. Уровень 68 рублей 82 копейки. Это данные Центробанка Российской Федерации. И срочное сообщение из Министерства экономического развития. Они дают оценку инфляции в России в январе и вообще на 2018 год. Оценка такова. В январе до 0,5%, в годовом выражении 2,5%. Рост ВВП за 2017 год, это предварительные оценки Минэкономразвития, может быть выше даже 1,8% после ретроспективного пересмотра данных и дополнительных данных по ряду секторов. В общем, Минэкономразвитие на 2018 год даже ускорение роста ВВП прогнозирует, но, впрочем, не столь серьезно, как многие ожидали, до примерно 2%. Это тоже срочное сообщение, которое сейчас появилось на ленте агентства РИА Новости. И еще одно, раз уж мы говорили о ситуации в Перми, сенатор пермский, сенатор от Перми, так точнее сказать, сенатор Климов заявил, что он лично берет на контроль ситуацию с поножовщиной в одной из пермских школ. В администрации президента, это следующая тема, просчитывают возможные изменения в трате бюджетных средств после выборов главы государства, которые должны состояться 18 марта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает сегодня газета «Ведомости». Планируют больше денег выделять, как пишут, на образование и здравоохранение. Больше того, ссылаются на то, что, мол, идею поддерживает помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Для реализации плана планируют снижать государственные расходы и, вот это важно, повышать налоги. В частности, говорят, рассматривается вариант уже в этом году увеличение налога на доходы физических лиц с нынешних 13 до 15%. В качестве другого возможного источника доходов рассматривают якобы повышение пенсионного возраста. Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук и профессор Александр Сафонов с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Новый год и старые ожидания от того, где будет государство брать деньги, ожидания от того, что государство все-таки будет повышать налог на доходы физических лиц и пенсионный возраст. Без этого уже не обойтись, так?
Ну, насчет повышения подоходного налога, это наверное, тема правильная, поскольку все-таки у нас существуют в стране люди с разными доходами. И кто-то может платить больше и должен платить больше, а кто-то вообще не должен платить. Поэтому эта дискуссия, она идет в нормальном направлении. Особенно если вспомнить, что в европейских странах подоходный налог, в зависимости от той суммы, которую вы зарабатываете, может достигать и 40-50%.
Это да, но, Александр Львович, я хотел бы обратить внимание, что в нынешних, в сегодняшних сообщениях речь идет как раз не об отказе от плоской шкалы налога, а о повышении этой плоской шкалы с нынешних 13 до 15%.
Ну, вот я не зря, так сказать, направил мысль в эту сторону, потому что как раз вот повышение для всех вот этой плоской, так сказать, шкалы, это неправильное решение. Почему? Потому что у нас и так достаточно длительный период времени, практически 3 года подряд, снижались реальные доходы населения, и за счет еще повышения подоходного налога, так сказать, продолжить эту тенденцию, это значит подорвать экономику. Кто будет тогда потреблять и что будет потреблять? Это вот подход абсолютно неправильный, он, на мой взгляд, совершенно непросчитанный. А вот если бы дифференциацию доходов обсуждали бы, тогда это был правильный подход.
Но, возвращаясь тогда ко второму источнику повышения пенсионного возраста, и тут вы не видите перспектив?
Ну, здесь я вообще абсолютно не вижу перспектив. Почему? Потому что те люди, которые эту идею предлагают, они считают, что основной источник дополнительного дохода бюджета будет связан с экономией на выплате пенсии с тем лицам, кому продлят этот пенсионный возраст. Но эти люди совершенно не рассчитывали последствия вот этого предложения. Первое. А мы, кстати, такие исследования в прошлом году завершили. И вот что они показывают. Во-первых, у нас рынок труда на сегодняшний день не готов принять ни одного дополнительного работника, особенно лиц старших возрастов. И, соответственно, большинство... И, кстати, так сказать, вот, это будет слушателям интересно. Да, у нас всего лишь 18% людей в возрасте после 60 работают на рынке труда, исходя даже из той ситуации, что они вынуждены это делать из-за низких пенсий. Это означает ровно следующее. Рынок труда не принимает этих людей. Значит, тогда последствия будут очень простые. Тех людей, которым, тем людям, кому продлят пенсионный возраст, они окажутся автоматически безработными, и, соответственно, государство понесет дополнительные расходы на выплату пособия по безработице. Плюс ко всему прочему, понадобится доводить их доход до прожиточного минимума, это дополнительные доходы. Но самое главное другое, что наш рынок труда на вот такие шоки, когда появляется избыточная рабочая сила, отвечает всегда однозначно. Начинает снижение темпов роста заработной платы в целом по экономике, и от этого еще в большей степени страдает и, во-первых, так сказать, динамика того же самого подоходного налога и динамика взносов, сборов взносов в внебюджетные фонды. Таким образом, вот такое предложение просто приведет к определенному экономическому коллапсу. Я уж не говорю о том, что большинство граждан в старших возрастах просто пользуются своим правом оформить пенсии по инвалидности, поскольку
Александр Львович,
показать то, что очень сложно.
Я понимаю, но все-таки мы возвращаемся к тому, что, судя по сообщениям, а это ведь не первое сообщение по поводу того, как правительство ищет деньги, судя по всему, правительство рассматривает вопрос о необходимости повышения расходов, действительного повышения расходов на образование и здравоохранение, но возникает много вопросов, а где взять эти деньги? Либо в качестве повышения налогов, прежде всего на граждан, либо за счет сокращения на оборону и безопасность. Второе считается невозможным, а другого источника тогда нет.
Юля, почему нет? Почему, так сказать, вот обязательно искать деньги только за счет того, чтобы сокращать что-то, подрезать, да? Вот у нас, к сожалению, так сказать, эта тактика или стратегия, она проявляется на протяжении достаточно длительного периода времени. Давайте, так сказать, все-таки посмотрим, как эту проблему решают за рубежом. В первую очередь, там все-таки стремятся правительства повышать доходы населения и доходы компаний. И, соответственно, совершенно другая стратегия. Да, она тяжелее, так сказать, да, она требует более умного, вдумчивого подхода, нестандартных решений, потому что вот как раз поднять налог – это самое простое, что можно сделать. Вот. И в этом смысле как раз правительство надо сосредотачивать свои усилия. Думать, как сделать так, чтобы и зарплаты росли, и, а самое главное, бизнес развивался. Потому что без развития бизнеса мы всегда будем находиться вот этой парадигме.
Но, подождите, но это вот обычно, когда говорят, надо как-то сделать так, чтобы бизнесу стало лучше, его стало больше. Но можно как-то вот, если коротко сказать, а как это?
Слушайте, ну, здесь известные и отработанные уже механизмы. Для начала... Безусловно, так сказать, ну, я бы два направления выделил. Это абсолютная защита права собственности, то есть вот прекращение практики отъема бизнеса во всех его формах. И второе, так сказать, направление – это создание условий для кредитования тех, скажем так, стартапов, которые готовы реализовывать бизнесмена. Поскольку у нас вот как раз основная проблема долгий период времени – это дорогостоящие цены на кредитные ресурсы. А без кредитов не развивается ни одна экономика. В конце концов, и Соединенные Штаты Америки, и Европейский банк в период кризиса пошли на беспрецедентные меры, фактически, так сказать, вот, предоставляя ресурсы бесплатно. И это, кстати, дало свои очень положительные, так сказать, результаты. И темпы роста экономические, которые у них прогнозируются в 2018 году, как минимум в 2, иногда в 3 раза будет выше, чем у нас.
Ну, и еще один вопрос уточняющий. Просто тут вот Вадим пишет, комментируя, называя предложение повысить плоскую шкалу подоходного налога с 13% до 15%, он пишет, что это лицемерие, мол, налоги у нас на самом деле на гражданина не 13, а 30+. А сколько на самом деле, вот как вы характеризуете, каковы налоги на доходы граждан в России?
Вы знаете, они, во-первых, складываются из прямых налогов, да, это вот всем известные НДФЛ, а есть еще и косвенные налоги.
Ну,
они,
конечно,
связанные с транспортным налогом, всем известным, налогом на недвижимость. Кстати, так сказать, тут тоже куча проблем возникла, и в последнее время налоговая премия резко увеличилась в связи с тем, что ввели кадастровую стоимость на жилье. Следующий момент – это те акцизы, которые мы платим при покупке бензина. И, кстати, акцизы, которые мы, ну, скрытые такие, так сказать, акцизы, которые мы оплачиваем за электричество. Потому что цена там, например, так сказать, производства киловатт-часа в некоторых случаях это не дотягивает даже до рубля. А мы платим значительно больше. Поэтому вот если взять на круг все эти налоги, акцизы, НДС, кстати, так сказать, не забываем его, да, вот, каждый из нас, который покупает хоть что-то в магазине, автоматически отдает 18% от стоимости товара, так сказать, государству. Это, кстати, сегодня основной источник дохода федерального бюджета. Поэтому вот я уже не говорю про региональные, муниципальные сборы, которые возникают в различных там вариациях. Поэтому, конечно, значительно больше мы платим, чем 13%, и на круг, я думаю, что это больше даже 30%.
Спасибо, Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений и доктор экономических наук и профессор был с нами на прямой связи. Сейчас в СМИ появляются сообщения о том, как в администрации президента просчитывают возможные изменения в трате бюджетных средств после 18 марта.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Создаваемый в России ракетный корабельный комплекс «Циркон» представляет реальную угрозу кораблям разных стран, в частности, даже американским авианосцам. Об этом полагают в немецкой газете «Штерн». Материал на этот счет появился в издании. В публикации сообщается о модернизации российских линейных крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», которые планируют оснастить современными зенитными системами С-500 уже и крылатыми ракетами «Калибр». Но, как полагают в «Штерн», главным оружием данных кораблей станет гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» 3М-22, которая, как они пишут... Так, у нас что-то с лентой. А, вот все хорошо. Это Алексей Леонков к нам присоединяется, военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
А что известно о «Цирконе» на самом деле?
Ну, о «Цирконе» известно мало. То, что можно, как бы, это говорить открыто. Это прежде всего его скоростных данных, то есть на последних испытаниях он показал скорость порядка 8 чисел Маха. А второе, что у него боевая часть будет осколочно-фугасно-проникающего типа, не хуже, чем у предыдущих крылатых ракет, таких как «Гранит». Ну и понятное дело, что эта ракета будет командная, то есть лететь она будет не поодиночке, а будет так называемой стаей. Определяет цель и выбирает самую крупную цель, имеется в виду авианосцы, крейсера, и поражает их с высокой степенью вероятности. Примерно расход таких ракет на авианосец 2-3, на тяжелый крейсер 1-2. При этом 100% вероятность поражения. И системы ПРО и ПВО противника, которые будут на кораблях установлены, такую ракету вряд ли смогут сбить.
Главный вопрос в таких случаях – это результат модернизации? То есть, как бы, это просто модернизация стала чуть лучше, или это некий прорыв?
Нет, это совершенно новая ракета следующего поколения, использующая в качестве режима полета гиперзвуковой.
Она использует в качестве режима гиперзвуковой. У вероятного противника ничего такого нет?
Нет, у них пока идут на уровне экспериментов, но, скажем так, пока выйти на такое, скажем, испытание, которое мы сейчас проводим, они еще не планировали, у них ближайший образец появится где-то в районе 25-30 года.
Но теперь об этом уже пишет Штерн, то есть это становится вариантом для обсуждения, наверняка об этом теперь будут... Мало того, что знать, теперь об этом будут спрашивать лидеров стран вероятного противника, да? Что значит, что будет дальше? Это новый виток гонки вооружений?
Ну, а сейчас об этом гиперзвуковых технологиях заявляют, скажем так, американцы о том, что они собираются развивать такую вот ракету воздушного базирования, чтобы она была гиперзвуковой, недавно была объявлена. То есть, да, они будут включаться и стараться сделать то же самое, как говорится, изделие.
Коротко, у нас 20-40 секунд осталось. Юра Каменков, гиперзвуковой – это 10 скоростей звука, спрашивает.
Это от 6 чисел Маха и выше. Это гиперзвук.
От 6. И еще один вопрос от Ипатия. Подождите, толку-то от этих ракет, пишет он, получается, что воздух в Сирии защищен, говорили, а их дроны атаковали, а самолеты подбили.
Ну, это, как говорится, два разных вопроса. Противокорабельная ракета работает против кораблей. А там и речь идет о ракетах ПВО. Но у нас есть и гиперзвуковые ракеты ПВО.
Спасибо, Алексей Леонков, военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества», был с нами на прямой связи. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 15 января, сейчас 14.36. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. СКР завершил расследование дела Кирилла Серебренникова. В России начинается эксперимент по маркировке табачных изделий. И Москва собирается призвать некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства к ответу после завершения Олимпийских игр и ввести против них ограничительные меры.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следственный комитет России завершил расследование дела Кирилла Серебренникова. Об этом рассказала сегодня адвоката Ирина Поверенова. А в интервью РИА Новости она сказала, что в ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. А еще она рассказала, что расследование дела бухгалтера седьмой студии Нины Масляевой, которое было выделено в отдельное производство, тоже завершено. Напомню, что худруг Гоголь-центра Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, а также первый ген-продюсер седьмой студии Алексей Малабов, Лабродский и бывший генеральный директор компании Юрий Итин обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, которые выделялись из бюджета на проект «Платформа». При этом Масляева, единственная из обвиняемых, признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания против бывших коллег. Николай Полозов, адвокат, с нами на прямой связи. Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что означает вот это сообщение «СКР завершил расследование дела Кирилла Серебренникова»?
Ну, это означает, что стадия предварительного следствия завершена. В ближайшее время следователи должны составить обвинительные заключения и передать в прокуратуру. И если прокуратура не найдет никаких нарушений, дело будет передано в суд. Соответственно, дело Серебренникова перейдет уже в стадию судебного следствия.
Сколько времени на практике обычно уходит на то, чтобы завершить расследование дела Кирилла, любого дела или дела уровня дела Кирилла Серебренникова и довести его до суда?
Ну, прокуратура должна в течение месяца утвердить обвинительное заключение. Если там не будет никаких вопросов к составленному следствием обвинительному заключению, то я думаю, что, наверное, это будет как раз тот срок, может быть, даже быстрее. То есть можно говорить о том, что если не возникнет никаких осложнений, дело поступит в суд в течение месяца-полутора.
Подобные дела в суде как долго могут рассматриваться? Или здесь нет никаких временных ограничений?
Временных ограничений нет. Как правило, долго в судах рассматриваются дела, где много фигурантов, где много потерпевших, свидетелей, которых надо допрашивать, вызывать и так далее. В делах о мошенничестве в основном речь идет о судебных экспертизах, судебно-бухгалтерских экспертизах. Небольшое количество свидетелей. Потерпевшие тоже в таких делах их немного, если это дело не о каком-то массовом мошенничестве, например, там, с долями в земельных участках или в квартирах. Поэтому я думаю, что само дело займет, может быть, несколько месяцев, но не более чем полгода.
Теперь еще, с точки зрения рассмотрения этого дела в суде, это усложняет или ничего не меняет в рассмотрении дела то, что дело Масляевой выделено в отдельное производство, а Масляева, как говорят, единственная, кто, собственно, давала показания, а они, значит, важны для этого дела?
Ну, дело в том, что существует практика, при которой лица, чьи дела выделены в отдельные производства, могут быть допрошены в основном процессе. При этом они допрашиваются не в статусе свидетелей, а как раз именно в статусе лиц, чьи дела выделены в отдельные производства. Поэтому я не вижу здесь никаких препятствий к допросу других фигурантов этого дела, чьи дела сейчас выделены.
То обвинение, которое выдвигается в адрес Серебренникова, Апфельбаума, Лабродского и Итина, когда говорят о хищении, вот эта цитата из сегодняшних сообщений средств массовой информации, не менее 68 миллионов рублей. Насколько это серьезная сумма?
Ну, по уголовному закону это является хищение в особо крупном размере. Та статья, которая вменяется Серебренникову, а именно 159-я, часть 4-я,
мошенничество в особо крупном размере, а максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Ну, обычно ведь как раз говорят, вот эта вот разница между, вот эта вилка между максимальным и минимальным наказанием, она сильно зависит от этого особо крупного размера. Вот 68, это насколько много?
Но дело в том, что на самом деле после 1 миллиона рублей уже все считается особо крупным.
Ну поэтому вот, а дальше ведь есть даже миллиарды, а вилка не такая большая.
Да, да, поэтому это остается исключительно на усмотрение суда, который должен исследовать все доказательства и принять решение уже на основании исследованных материалов. Но я могу сказать так, что если Серебренников будет признан виновным, и если ему дадут не более 8 лет лишения свободы, то в соответствии с статьей 73 Уголовного кодекса он вообще может быть приговорен к условному наказанию.
Что касается людей, которые в подобного рода делах признают вину, ну вот в данном случае это Нина Масляева, и на показаниях которых строится в некотором смысле основной процесс, наказание для этих людей обычно как выбирают?
Ну, учитывая, что имеют смягчающие обстоятельства, а именно там деятельное раскаяние, сотрудничество со следствием, как правило, тем людям, которые дают показания против своих подельников, дают меньшее наказание, чем тем, кто запирается и не сотрудничает со следствием.
А когда людей, которые, это цитата в данном случае из того, что сказали, вы запираются и не сотрудничают со следствиями, когда таких людей больше, чем признавшихся, это что-то меняет? Ну, когда людей, которые отрицают свою вину, в процессе больше, чем тех, кто признает ее?
Ну, дело в том, что у нас правоприменительная практика строится таким образом, что все-таки в судах имеется обвинительный уклон. И, на мой взгляд, большую лояльность как раз получают те люди, которые свидетельствуют против своих подельников. А те, кто запираются, те, кто отрицает, даже если их больше, это не дает им никаких гарантий, что они будут освобождены и не будут признаны виновными.
Это не дает, каких-то, не о гарантиях даже идет речь, это не дает надежду на то, что, скажем, в суде к делу будут более внимательно относиться.
К сожалению, так.
Спасибо. Адвокат Николай Полозов был с нами на прямой связи. Следственный комитет России завершил расследование дела Кирилла Серебренникова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в России начинается эксперимент по маркировке табачной продукции. Говорят, что этот эксперимент продлится до конца года, цитирую по Интерфаксу. Целью эксперимента считается подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному ввозу, производству и обороту табачной продукции, в том числе контрафактной. Уполномоченными органами исполнительной власти по проведению эксперимента назначены Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, Федеральная таможенная служба и Роспотребнадзор. Вот представляете, как много ведомств будут заниматься этим экспериментом. Напомню, он сегодня начинается, это эксперимент по новой, очевидно, маркировке табачной продукции. И продлится этот эксперимент в течение всего 2018 года. Тут главное разобраться, в чем, собственно, этот эксперимент, потому что любой человек, который держал в руках пачку сигарет, понимает, что определенные признаки маркировки табачных изделий в Российской Федерации были и до сегодняшнего дня. Ривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий по связям с общественностью. Ривас Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что изменится с точки зрения внешнего вида табачной пачки, сигаретной пачки с сегодняшнего дня в рамках этого эксперимента?
Мне, наверное, сложно будет описать вербально, объяснить, как это будет отличаться визуально, но при любопытстве можно зайти в поисковике, вбить просто Data Matrix, это двумерный код, он визуально, ну, сильно отличается от того, что есть от тех штрих-кодов, которые наносятся сейчас, и самое главное это не его красивость или визуальное отличие, а то, что этот код, он генерируется специально криптографическими способами. И в отличие от того, что есть сейчас, он гораздо более защищен от всяческих подделок или кражи этих кодов.
Скажите, это означает, что в рамках эксперимента предыдущая маркировка будет отменена или какое-то время будут делать это и то, и другое?
Это будет дополнительное. Ну, в прямом смысле на сегодняшний день, что я, наверное, сделаю шаг назад, что самое важное. В нашем проекте обеспечивается не только цифровая маркировка товара, но еще и обеспечивается так называемый трейсинг, то есть прослеживание движения товара по всей цепочке, по всем звеньям цепи, от производителя до дистрибьютора, до розницы, и, соответственно, до покупателя, который, покупая маркированный товар, вот в данном случае сигареты, в магазине, он может с помощью своего смартфона и несложного скачиваемого приложения проверить легальность этого товара и всю цепочку, по которой он прошел. То есть данная маркировка, она позволяет избегать, ну, она позволяет бороться с контрафактом и контрабандой, а кроме того, там есть косвенные такие профиты, которые можно считать уникальные статистические данные, позволяющие производителям, дистрибьюторам и так далее повышать свою производительность труда, снижать свои издержки, потому что они в реальном времени могут отслеживать все движение товаров.
Ну, что и... получается, что в процессе производства сигарет теперь государство занимается снижением издержек производителей?
А почему государство этим занимается?
А кто этим занимается?
Не совсем правильно. Центр развития перспективных технологий, который является, вот который я представляю, который является оператором информационной, единым оператором информационной системы, это компания, учрежденная в этом году в качестве как раз именно оператора.
Другими словами, мы обеспечиваем... Это понятно, но ведь если ваши услуги становятся обязательными, значит, этим занимается государство.
Государство является контролирующим абсолютно. То есть вся информация поступает в государство. Курирует проект Минпромторг. Данные поставляются в Федеральную налоговую службу, которая... таким образом еще больше возможностей получает в онлайне видеть весь рынок, и система делает этот рынок абсолютно прозрачным для, в том числе, вот этих регуляторов и контролирующих органов.
Смотрите, вот вы описали эту систему, а она ведь требует определенных каких-то затрат, в том числе и для тех, кто занимается продажей сигарет. У нас, у людей, которые гипотетически должны покупать сигареты, возникает один простой вопрос. Да. Насколько это дорого?
Есть разные подсчеты, и если мы говорим про сигареты, то затраты, на самом деле, сегодня на сегодняшний день несут только производители, то есть только в момент нанесения вот этого уникального цифрового кода на пачку. Больше никто по звеньям не несет никаких затрат. А у производителей табака они настолько сегодня высокотехнологичные, что, по сути, если совсем просто сформулировать, им просто надо перенастроить свои мощности, уже они практически там, ну, они несут по их отзывам и по нашим предположениям, там минимальные будут какие-то дополнительные затраты, скорее просто это техническая перенастройка.
Погодите.
Того оборудования, которое...
Я понял. Сейчас. Погодите, но вы тогда должны...
Мы ждем какого-то повышения цен.
Это я понял, но не очень понятно из того, что вы сказали. Вы сейчас сказали, или я неправильно понял, что этот код больше не потребует вложений, к примеру, у продавцов или у тех, кто занимается логистикой товара. Получается, что этот код нигде считывать не будут дополнительно?
Нет, он считывается, там это все настраивается автоматически. Ну, во-первых, на сегодняшний день у продавцов уже стоят онлайн-кассы. Да, существует кассовая реформа, и в этом году уже онлайн-кассами оснащали большой процент людей, которые занимаются продажами в следующем, и через год это будет продолжаться по закону Российской Федерации. И это будет считываться автоматически. То есть на сегодняшний день вы уже, покупая в легальном ритейлере, вы можете уже сейчас сканировать те QR-коды, которые есть на чеках. Вы можете обратить внимание, когда зайдете в магазин, купите что-нибудь, вы увидите. Вы можете прямо сейчас. Есть, например, приложение Федеральной налоговой службы, которое позволяет уже сегодня это делать и проверять. Да, просто наша система, она будет... Вот если мы говорим про табак, этот эксперимент, который начался сейчас, она больше информации будет давать покупателю, да, который сможет сам контролировать и понимать, что он покупает, легальный ли это.
Я понял, это в основном пока, во всяком случае, для покупателя. Что должно произойти, чтобы этот эксперимент сочли успешным?
Там несколько разных критериев. Да, проект сложный в том еще, что со второго полугодия к нам подключаются, мы начинаем распространять экспериментные компании, которые импортируют сюда свою продукцию. Если говорить глобально, то успешностью данного эксперимента будет считаться повышение, ну, отсутствие контрабанды и контрафакта, повышение прозрачности рынка табачного в данном случае. И, наверное, тут можно говорить еще и про косвенные такие успехи для бизнеса, потому что для государства это не только фискальные, а вот какие-то дополнительные сборы, но и повышение прозрачности рынка, как я уже сказал. А для легальных производителей это новая доля рынка, это повышение их эффективности и, соответственно, пропорции, повышение эффективности пропорции рентабельности их производства.
Ну вот когда людей... последний вопрос тогда все-таки, вот Ипатий тут формулирует его, зачем оно нужно. Это раньше проверяли, что это легальный товар по наличию акцизной марки, теперь еще и в момент сканирования товара в каждом месте продажи будут проверять, насколько этот товар легален.
Да, это абсолютно будет автоматически, то есть это будет проверяться автоматически, да.
Спасибо. Наривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий по связям с общественностью, был с нами на прямой связи. Именно Центр развития перспективных технологий занимается экспериментом, который начинается в России с сегодняшнего дня. Это эксперимент по маркировке табачной продукции. Целью этого эксперимента называют подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному ввозу.
Новость часа.
Мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг драки в пермской школе. Прямо сейчас ТАСС пишет о том, что меру пресечения участникам драки в пермской школе изберут 16 января, не сегодня. Завтра будет заседание Мотовилихинского районного суда по этому вопросу. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета, Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю, а школа, в которой все это произошло, как раз в Мотовилихинском районе Перми. И еще одно сообщение, которое только что появилось, 22 января, это про другой суд, про Мещанский суд Москвы. 22 января Мещанский суд как раз будет рассматривать иск Министерства юстиции о ликвидации фонда «Пятое время года». Этот фонд обеспечивает деятельность штаба блогера Алексея Навального.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Москва призовет некоторых функционеров Всемирного допингового агентства к ответу и после завершения Олимпийских игр введет против них ограничительные меры. «Известия» пишет об этом, ссылаясь на председателя комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела сенатора Климова. Андрей Климов говорит, сейчас идет процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной России от игр в Южной Корее. Два информированных парламентских источника в беседе с газетой «Известия» подчеркнули, что речь может идти а почти десятки персон. Это люди, которых можно смело называть чиновниками, видимо, мирового уровня, раз уж мы говорим о функционерах Всемирного допингового агентства. Потом еще в качестве санкций может рассматриваться возбуждение дел, в том числе уголовных, а также ограничение въезда на территорию России. Удивительная история в этой статье одна. Они говорят о том, что надо будет или можно будет ввести вот эти ограничения после Олимпиады. То есть до Олимпиады можно дотерпеть, а после Олимпиады уж там точно можно закрывать возможность въезда. Андрей Созин, первый вице-президент Федерации кёрлинга России, он с нами на прямой связи. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Ну,
добрый
хорошо, день, даже говорит. Получается тогда по этой истории, которая сегодня изложена в «Известиях», до Олимпиады мы еще как-то доживем, а вот после Олимпиады будет какая-то другая жизнь. Если чиновников из ВАДА, к примеру, высокопоставленных, начнут не пускать в Россию, что будет?
Вы знаете, и я, конечно, читал эту новость, и ее обсуждают, и у каждого человека свое мнение на этот счет. Вы знаете, есть сейчас правила игры. Если сейчас проходит нормальная Олимпиада в Корее, то с нас санкции страны не снимают. То есть мы полностью восстановлены в правах. Я не думаю, что надо еще раз нам поднимать какой-то вопрос к санкциям против каких-то других людей, против функционеров ВАДы или Международного комитета. Ну, мне кажется, надо забыть уже эту ситуацию. Пережить или, ну, всякое бывает, пережить и двигаться дальше. А побеждать надо на площадках доказывать, на спортивных объектах доказывать. а не в судах и кого-то, что-то кого-то запрещать. Это мое личное мнение такое.
Ну, подождите, да, возможно, это так, но это ведь такая неформальная история. А формально запрет есть, никто не сказал, что его снимут в ближайшие 2 месяца. Если он останется...
Нет, Юрий, я думаю, что это вы, значит, не до конца
поясните, поняли
то, что сказал Жуков. Окончание как бы этой войны холодной будет по окончании Олимпиады, и на закрытие Олимпиады команда уже идет с символикой, с формой и со всем остальным.
Это от Жукова я слышал, но это тоже вот примерно, мой вопрос-то как раз и был о том, что это вроде как не столько четко документированное обещание, сколько такие разговоры, мол, будете себя хорошо вести, тогда будет вот так. А допустим, если этого не случится, и если этого не случится, тогда санкции.
Ну, не совсем так. Что значит будете хорошо себя вести? Хорошо себя вести, что у нас не будет допинг, положительный допинг проб на Олимпиаде.
Ну да, это и называется хорошо себя вести.
Ну, я думаю, что это и есть кодекс, который мы приняли. Я думаю, что у нас не будет положительных никаких допинг.
Ну, хорошо. Тогда я чуть иначе сформулирую вопрос. Гипотетически, вот если вдруг все-таки скандал продолжится и после Олимпиады, и наши чиновники заговорят о том, что некоторые из высокопоставленных функционеров ВАДА будут недопущены на территорию Российской Федерации. Можно будет продолжать оставаться в спортивном сообществе в таких условиях?
Я бы даже не хотел думать про развитие. Вот это для меня очень негативная ситуация. Возможно, по большому счету, все. Но я бы хотел закончить эту 4-летнюю вакханалию с отниманием медалей, проверками и всем остальным. Ну, кто-то же должен на трезвую руку сказать: ребят, давайте закончим.
Спасибо, давайте, я понял. Спасибо, давайте жить дружно, говорит Андрей Созин, первый вице-президент Федерации Кёрлинга России. 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Итак, вот Андрей Созин, как спортивный функционер, он первый вице-президент Федерации Кёрлинга России, хотел бы призвать всех жить дружно. Но многие, во всяком случае, и у нас в Российской Федерации, судя по всему, рассматривают варианты, что будет, если дружбы не будет и после Олимпиады. 7373948. С одной стороны, вроде как правильно, отвечать на это каким-то образом нужно. Но с другой стороны, если мы не пускаем чиновников, высокопоставленных чиновников ВАДА на территорию Российской Федерации, будет ли ВАДА с нами работать? А если мы не работаем с ВАДА, или ВАДА не работает с нами, мы можем выступать на международной арене? Не может так получиться, что самыми крупными соревнованиями для российских спортсменов окажется чемпионат России? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я как бы думаю так. Для основного населения нашей страны вот эта вся российская спортивно-криминальная мерзота, она уже достала всех буквально в финансовом смысле.
Каким образом? Бюджет... Вот у вас, например, сколько они денег забрали?
Да дело не в деньгах, а в тех миллиардах, которые вбухивают непонятно во что. Во всем мире спорт есть бизнес профессиональный, а у нас почему-то это мерзота спортивная.
Секундочку, давайте аккуратнее со словами, во-первых, вы в прямом эфире.
Я самое мягкое выбрал.
Вот даже этого понимаете? Не нужно, зачем? А нет. Вы с другой стороны, вы мне скажите, ну так соответственно у нас и бизнеса нет.
Я вам
нет.
так скажу, я своего мастера спорта получил в 79-м году в Советском Союзе. Вот. И то, что сейчас я вижу, как бы вот эти миллионные гонорары, не от зависти, поверьте, я совсем не бедный человек. Вот. Но вот это, у меня слов нет у основного населения нашего, когда пенсионер получает в Подмосковье 7 500 рублей и не знает, куда их потратить.
Ну, не от того, в 79-м году на вас тоже деньги тратили, а пенсионеры да некоторые не 10 рублей получали.
Да не надо, у нас было усиленное питание, стакан сметаны в день.
Хорошо, это все было бесплатно. Между прочим, стакан сметаны тоже стоит денег. Значит, Ипатий у нас, судя по всему, критикует Андрея Созина, который был у нас в прямом эфире до этого, пишет, ему машина нужна и квартира, вот он и хочет жить дружно под белым флагом. 314-й напоминает, что пожизненные отстранения вроде как ведь не отменяют, то есть получается, что скандал все равно будет продолжаться, и жить дружно уже не получится все равно. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте его, либо пишите через смс-портал или через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
А вот нет такой информации, сколько человек у нас поедет в Корею, по каким видам спорта, и прогноз какой, ну сколько мы возьмем там золотых, серебряных медалей.
А зачем вам нужны прогнозы, ведь спорт это спорт, ну сколько получится, столько получится.
Не, ну количество этих наших спортсменов поедет там по каким видам спорта, это же не, ну, это же прогнозируемый.
Ну вам интересно, вы можете найти эту цифру, или вы пытались, не нашли?
Да пытался, что-то нет особо.
Понятно. Но мне кажется, что все-таки цифру называли, это сотни спортсменов, которые собираются отправиться на Олимпиаду. Напомню, на Олимпиаде они будут выступать не под флагом Российской Федерации, а под флагом Международного Олимпийского комитета. Прямо сейчас новости.